Я подписан на группу, где родители пропавших без вести военных. В основном это американцы, европейцы. Это все очень-очень личное, да. И поэтому в каком-то смысле, да, это смерть. Ты становишься другой, но если ты пережил вот этот ужас и хочешь, чтобы жизнь была у других людей счастливая, и хочешь что-то посильнее для этого сделать, то, что делаю я считаю, это выход и обязанность. Я должен был это написать.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Сегодня вы услышите вторую часть разговора с публицистом и писателем Дмитрием Петровым о его книге «Родительский день» и о его сыне, также Дмитрии Петрове, позывной «Леший». Он пропал без вести весной 23-го года под Бахмутом, где воевал на украинской стороне. Анархист и антифашист по убеждениям, эколог, сторонник акций прямого действия. Одновременно ученый-историк, антрополог, сотрудник Российской академии наук, редактор и переводчик нескольких сборников, посвященных курдской автономии и ресурсов левого движения. С 18 года, после поездок в сирийские районы Курдистана, перебрался в Украину из-за угрозы преследования в России. С начала полномасштабного вторжения в Украину вступил в терроборону Киева и основал антиавторитарный взвод. Организовал волонтерские сети и комитет сопротивления, то есть объединение антиавторитарных борцов за свободу Украины. В беседе с его отцом, автором книги «Родительский день», мы заговорили о Киеве, где происходит большинство диалогов с Лешим. Есть много локаций, в которых происходит эта книга. Это и Грузия, это и Греция, и Франция, и это... Да, Израиль, разумеется, это спорадические встречи людей, которые живут, в общем-то, в эмиграции. Но единственный город, который ты называешь с большой буквы, город — это Киев.
Но это такая попытка аллюзии к Булгакову. Несмотря на всю сложность отношения к Булгакову в Украине, ну, для меня «Дни Турбиных», для меня «Белая гвардия» — это очень яркое, мощное произведение. И там он называет Киев город, потому что для него это больше, чем топоним. Для него это культурная среда, жизненная среда. И в этот момент, когда мы там оказывались много раз, и здесь разговоры из многих встреч там, это тоже больше, чем топоним, вот, потому что это больше, чем название, вот это больше, чем столица какого-то государства, Украины, да. Это город, это то, где вершится жизнь. Вот почему так.
Квартира, которую он снимал несколько лет, и вы в этой квартире...
Собственно... Нет, там по-другому. Он снимал маленькую квартирку, а это он снял для нас, чтобы мы приехали, и мы могли бы там втроем поместиться. Его ресурсы, как я могу подозревать, всегда они были очень небольшими, а у нас он никогда ничего не просил. Вообще, вот это удивительно, мы сейчас часто это вспоминаем, что он ни в детстве, ни в юности, ни в... взрослым, он никогда ничего не просил. Зарабатывал, конечно же, сам. И то, что вот он снял эту большую квартирищу в этом старинном доме недалеко от Банковой, просто чтобы мы поместились в ней. Там в ней, конечно, много всего происходит. Например, тревоги, да, которые ты слышишь утром, слышишь днем, слышишь вечером, слышишь ночью. И ощущения, потому что, когда эта тревога в Израиле, это одна ситуация. Потому что, знаешь, там железный купол, и то его пробивают. Но все-таки есть надежда, что он там сильно собьет. Во-вторых, в Израиле, несмотря на то, что народ-то в Израиле очень жестоковыйный и непослушный по природе своей, он при этом очень слушается распоряжения службы тыла, когда тебе говорят: так, вот сирена, вот убежище. Не поведешь в убежище — это серьезное правонарушение. Будем с тобой разбираться. В городе ничего подобного не было. А наоборот, был разговор о том, что, конечно, хорошо иметь убежище рядом с подъездом, но вообще-то шансов на то, что шахет попадет лично в тебя, не так уж много. Ну и там были, в общем, эти стены здоровенные. Вот.
Правило двух стен.
Да, что надо оказаться между двумя капитальными стенами. Ну, не как, а убежать, как минимум, туда, если в убежище далеко. Но люди, уже когда они привыкли... Это вообще страшная история, когда люди привыкают к бомбежкам, да, к ракетным ударам. То есть у кого-то ты разговариваешь с человеком, а человек говорит, да, у меня рядом завод Артема, туда прилетела ракета, у меня вынесло в доме все. А я в это время сидела в коридоре, я чай пила, загудела, я в коридор убежала, где капитальный сын, прибегаю обратно на кухню, ни чашек, ни мисок, ни окон, ни дверей. Но люди привыкают. Вот явление такое, как его оценить? Да? Я очень не хотел... чтобы в этой книге было морализаторство. Я совершенно... Вот мне говорит, значит, собеседник, и вообще давай прекратим эту глупую дидактику, то есть наставительность. И я никого совершенно не хочу ни поучать, ни, не дай бог, претендовать на то, что мораль и нравственность сейчас я буду тут всем преподавать. Это, конечно, нет. Но, с другой стороны, я просто вижу, как люди следуют своим идеалам в практике. И это не единичный случай, да, не один, не два, не сто. И это говорит о том, что как бы я ни относился, и как бы читатель и слушатель не относился к этому, а это есть. И если какие-то люди абсолютно аморальные, и примеры мы видим такое же море, то им противостоят люди, которым это присуще. И вот это и есть конфликт.
Может быть, еще одну цитату?
Попробуем. Главы книги перемежаются вставками, где могут быть там строки из энциклопедии, объясняющие, что такое леший, или мемуары исторических персонажей, типа Сталина, например, или Махно, или, например, строки из новостей. И вот такую я прочитаю сейчас. Вышедшего из кировской колонии математика Азата Мифтахова отправили под арест по новому делу об оправдании терроризма. Аспиранта Мехмата МГУ незадолго до освобождения обвинили в оправдании терроризма на основе рапорта ФСБ, часть 1, статья 205, пункт 2 Уголовного кодекса. В середине августа его внесли в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. По версии следствия, весной во время просмотра новостей о войне Мифтахов сказал вслух, что будет мстить за смерть друга, который воевал на стороне Украины. Медиазона, 5 сентября 2023 года.
Конец цитаты.
Это трагедия большого ученого. На самом деле, Мифтахов – это очень талантливый математик. Недаром за него пытались заступаться ученые-естественники всей Европы. И это тоже человек убеждений. И ситуация его в заключении, как можно судить, очень непростая. И его последнее слово на процессе недавнем – это удивительное историческое свидетельство. Я считаю, я думаю, что... Коль скоро уже вышла книга последних слов людей либеральных взглядов, то вполне заслужили свое место и в череде таких изданий, и последние слова людей леволибертарных взглядов, потому что это отважные люди. Часто они оказываются в заключении по сфабрикованным обвинениям. В отличие от многих других, за них мало кто заступается из международных правозащитников и так далее. Однако заступаются, и это уже очень хорошо. Это вот та ситуация, когда мы живем среди горя, потому что вот они, эти близкие солдат, гибнущих на фронте, людей с оторванными конечностями, которые часто могут быть еще большими героями, состояться, уже будучи ранеными так сильно. С другой стороны, это родители погибших, которые уже никогда... не вернутся, и которые с ними в их душе и в их памяти. С третьей стороны, это родители попавших в плен, мало что знающих о судьбе своих детей, мужей. Это родители людей, посаженных в тюрьму, и тоже мало что знающих. Вы представьте себе, да, эту чудовищную ситуацию, когда человека на 5 минут освобождают, его встречают его близкие, а его снова забирают. Да? Что это? Да? Что это, как не садизм? Вот среди чего мы живем, это не значит, что мы должны погрузиться в бесконечные рыдания и апатию, и депрессию. Вовсе нет. С другой стороны, я хочу подчеркнуть сейчас, это очень важный момент, я никого не призываю брать в руки оружие. Подчеркиваю это. Я не оправдываю никакой терроризм и никакой экстремизм. Я говорю сейчас о том, что если сердце приказывает человеку биться и сражаться за свои идеалы, я его не могу остановить. Никого, ни Лешего, никого другого я остановить не могу. И пробовать вообще-то не советую. Вот как обстоят дела. А наше горе останется нашим горем. Очень многое из того, что могло случиться, случилось уже. Это уже произошло. И это надо понять, оценить и жить в том мире, какой есть, а не в том, который ты выдумал. Я никогда не чувствовал себя полностью цельной личностью, в отличие от того, что я думаю о Лешем. И я очень тяжело переживаю все то, что происходит, и все, что произошло со мной, и все, что произошло с ним, и с близкими людьми. Но жизнь продолжается, и, конечно, мне просто чуждо абсолютно, вот чужд девиз для многим почему-то, я не знаю почему, приятный, там, да, смерть, да.
Нет, это нацболы.
Это же раньше было у испанской фаланги, у испанского иностранного легиона, да, смерть, вот они провозглашали это, да, вот такая мистика смерть. А мне близка мистика жизни, великая тайна жизни, да, и вот когда я писал книгу о Кеннеди, и закончил ее, и знал, что она выйдет, я стал друзьям рассказывать: ребят, я написал книгу о Кеннеди, она сейчас выйдет. А люди меня спрашивают: а ты знаешь, кто его убил? И я тут столкнулся с удивительным явлением. Оказывается, главное, что интересует огромное количество людей в этом выдающемся политике, это то, кто его убил. И мне пришлось выдумывать, что им отвечать. Отвечать я им стал следующее: его жизнь намного интереснее его смерти. Намного интереснее. Жизнь прекрасна, смерть ужасна. И у этой позиции есть противники, пусть они будут. Нечего мне с ними делать. Ну вот, поэтому сейчас я тоже прочитаю одну вещь, потому что у этой книги есть эпилог. Я очень редко пишу стихи. Тут в этих вот вставках между главами есть стихи прекрасного поэта Виктора Сержа, прозаика, чудесного публициста, погибшего в Мексике в 47-м году, беженца из Европы, сталинского узника, удивительного человека. Тут есть курдские песни. Тут я редко пишу стихи, но иногда пишу. Вот примерно, что стало эпилогом. «Видения, миражи, фотоморганы порой спасают, погрузив в туманы и непроглядность дымовых завес, отданных в ощущениях реалий оторванных голов и гениталий звона в темноте седых небес и тесноты расстрелянных окопов, где глад, резня и мор летят галопом, а вслед хохочет белобрысый бес, где стол был яств, пылятся урны с прахом, осталось водку с кровью пить с замахом, закусывая дерном и листвой сгоревший танк чернеет над оврагом и возвращает друг пустую флягу, а по полю бредет любовь с косой. Любовь с косой — костяк старухи с розой, нет утешения, только боль и слезы, и в визге ветра душный крик немой. Немой? А чей же? Здесь ли путь домой? О, я дождусь объятий, возвращения которого неведомы пути, не позабыв, что Бог дает мучения лишь только те, что можем мы нести».
Когда я читала это стихотворение, я как раз хотела тебя спросить, выносишь вот то, что Бог дал это мучение?
С трудом.
Книжка называется «Родительский день». Да. Она отсылает и к пионерлагерю, когда приезжают родители проведывать нашего мальчика. А с другой стороны, это православные дни поминовения родителей.
Точно, да. Ну, так, конечно, да. Потому что, когда ты сталкиваешься в жизни своей вот с тем, с чем довелось столкнуться нам, это, конечно, своего рода смерть. Это зависит от человека. Я подписан на группу, где родители пропавших без вести военных. В основном это американцы, европейцы. И я вижу, какие люди все разные. Это все очень-очень личное, да. И поэтому, в каком-то смысле, да, это смерть. Ты становишься другой, но если ты пережил вот этот ужас, и хочешь, чтобы жизнь была у других людей счастливая, и хочешь что-то посильное для этого сделать, но все-таки уже не совсем юноша, много чего не могу. Но писать и говорить могу. То, что делаю я считаю, это выход и обязанность. Я должен был это написать.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Как анархист, революционер и русский человек, я счел необходимым принять участие в вооруженном отпоре, который украинский народ оказывает путинским оккупантам. Я сделал это ради справедливости, защиты украинского общества и освобождения своей страны, России, от гнета. Ради всех людей, которых гнусная тоталитарная система, созданная в России и в Беларуси, лишает достоинства и возможности свободно вздохнуть. И это, между прочим, памятник Лешему и памятник погибшим с ним ирландцу и американцу.
Да, эти ребята чудесные.
И памятник вообще этому движению.
Парни. Потому что вот этот вот американский парень, он из очень простой семьи баптистской, черной. Он из каких-то индустриальных таких американских мест. Вот, с его мамой мы общались по скайпу. А вот с сестрой Финбора Каферки мы общались теснее, потому что это большая ирландская семья. Сам Финбор, он был в Курдистане тоже, был там добровольцем. Там очень много европейцев. Очень много европейцев стараются защищать эту Рожаву, этот Курдистан свободный, от турок, войск Асада, игиловцев, разных джихадистов и так далее.
И в этом смысле сейчас наиболее тревожная их судьба.
Сейчас
видимо.
Очень тревожная судьба. Но вот сейчас все, кому важна эта тема, ждут, чем обернется крах режима Асада, который столько лет главенствовал и жил на наркотические деньги и мучил тысячи людей. Чем он обернется для вот этого свободного эксперимента Рожавы, автономного Курдистана, где строится как раз вот эта система без вышестоящего звена, система свободных коммун. И да, это очень сильный в военном отношении проект. Его поддерживают, слава богу, американцы. Чем это дело кончится, сейчас никто не знает. Но там люди готовые сражаться, люди, сражающиеся 50 лет. Кто-то из них за создание государства, кто-то из них за создание вот этой системы свободных коммун. Но вернуться, если к европейцам, да, они едут туда не зря. Этот Чиа, он не был высоким интеллектуалом и там, исследователем. Это был идейный эколог, который защищал свой маленький остров, на котором он родился, в Ирландском море, от компании Shell, чтобы там не строили, значит, какие-то нефтяные девайсы. Оно там же море интеллектуалов, университетских людей, людей с PhD, вообще пишущих книги, людей из важного в Европе и в мире, из Штатов, кстати, тоже пласта интеллектуалов. И они там не зря. Потому что это философия свободы, да, что бы с ней ни делали, как бы ее ни топтали, как бы ее ни пытались дискредитировать, она существует, она живет уже много-много-много десятков лет. Вот они там сейчас. И да, и многие из них, ну как, это же тоже особая среда, они же не любят болтать о том, где они были, что они делали.
Мы даже из этой книги узнаем, что Леший далеко не все говорил своим родителям, где он
да
был.
Да ничего он не говорил. Он ничего не говорил. Он родителей обнимал, целовал с ними, вот обсуждал философские вопросы и личные вопросы, там, девушки, там, еще что-то. Даже про девушек его надо было клещами тянуть, вот эта Адарка, которая там мерцает, как героиня, она мерцает, потому что так никто и не вытянул из него до сих пор, я и не встретился с ними. Это люди, жизнь которых во многом тайна. Не потому, что они боятся чего-то, а потому, что не болтуны они. Вот в чем дело.
У тебя есть черно-красный платок. Да. Это платок Лешего?
Это платок мой. Я его купил в Иерусалиме, а мы уже к тому времени довольно долго не встречались. Я его купил и думал, что мы же все-таки встретимся, и я ему тогда его подарю. И я ему его подарил. И он его носил. И есть даже видео, где он, или фото. А потом он вернулся ко мне. Такая судьба у этой вещи.
Я задам тебе, может быть, самый тяжелый и самый ужасный вопрос. Если ты не хочешь, можешь на него не отвечать. Он пропал без вести.
Да.
И подтверждения его смерти фактически нет.
Нет.
Есть ли какая-то вера или надежда, что он может оказаться жив, оказаться в плену, оказаться где-то в каких-то невыносимых условиях? И что можно делать и с этим знанием, и с этими возможными опознаниями людей, которые, как ты уже сказал, выше под Бахмутом там море полегло?
Да.
Как обращаться вот с этим фантомом, если можно так сказать, и мучительным? Это мучительная ситуация, когда ты не знаешь, что на самом деле произошло.
Вера – это вообще главное, что есть. Ты вот правильно сказала это слово «вера». Веришь ли ты? Я верю. Остальное комментировать не буду. Я хочу повторить, вера – это главное. В какой-то момент ты понимаешь, что главное – вера во всех смыслах.
Вот еще вопрос. Это маленький дубок, который посадили друзья в Киеве.
Да. Но там действительно ребята вот из этого движения посадили дубок. Это было на наших глазах. Они построили ограду. И они его спасли жарким летом 23-го года. Они его спасли от зимы холодной 23-24 года. И он уже подрастает. И дубок такой не только там сейчас растет, он растет в честь вот всех этих ребят, в честь группы Лешего. И посадили и в Лейпциге, и сделали там на одном из деревьев мемориальную доску, уже металлическую такую. И посадили в Швейцарии, в горах Юры. Тоже очень красивую, там, по-моему, ель. Маленькая еще пока. И да, и он растет, он живет, он очень красивый. Сейчас он облетел, но вот его навещают ребята, и дальше будут его растить дальше.
Последний вопрос к тебе как писателю. Вот ты как автор книжки о Гладилине, книжки о Кеннеди, человек, интересовавшийся неподцензурной литературой во многом, левой литературой, самиздате и так далее. Я когда читала вот эту твою книгу, я все время думала о том, насколько этот опыт вот этого чтения, проживания интеллектуального этих старых времен трагических, насколько он помог тебе в работе над книгой о Лешем? И вообще в осознании современности, вот той трагедии, о которой ты говоришь, трагедия, в которой мы живем сейчас.
Я думаю все время про родителей. Я думаю про родителей тех людей, которые были казнены или замучены в самое разное время за свои слова и за свои дела. Людей, у которых дела со словами не расходились. И вот их там куда-то вели, и там их убивали, там вешали, расстреливали и так далее. И вот я думаю о родителях их. Ведь огромное количество. Там Зунделевич, мы вот упоминали его, он сколько лет сидел в каторге, да? Вот. А другой, вот тоже там речь идет, о другом народовольце казнили. Таких людей огромное количество в самых разных частях света. Ведь дело в том, что диктатура, да, вот произвол... Насилие политическое, произвол вот этих вот захвативших власть людей, которые считают, что им все можно и все доступно, он уничтожил необъятное. Я вообще про Гитлера я вообще не говорю, там, Холокост, вот это все. Я имею в виду, потому что это были невинные вообще совершенно ни в чем люди. Просто за то, что они евреи казнили, только за это одно, за веру, за национальность. А были люди идейные, которые тоже казнили, которых тоже отправляли в лагеря. Это было не только в Германии, это было где-то, в Никарагуа, в Греции, в Португалии, в Испании, в Италии, в Советском Союзе. Потому что ведь сейчас, когда говорят про то, что в Советском Союзе тысячи, там миллионы людей были жертвами политических репрессий, любят очень делать акцент на том, что вообще-то они ничего не сделали против советской власти, а просто стали жертвами вот этого чудовищного произвола. Но при этом там были тысячи людей, которые совершенно сознательно выступали против советской власти. И были действительно врагами этой власти и боролись с ней, потому что она противоречила их представлениям о справедливости, праве, совести и долге. И таких людей были тысячи. Это были и тех, кого называли эсерами, и кого называли анархистами, и кого называли меньшевиками, и люди, которых никак не называли, которые просто действовали, пытаясь отстоять вот то, что для них было где-то в глубине их души, а может быть, не в глубине, необходимо и нужно. И их уничтожали. У них у всех были родители. И когда я думаю об этом, я понимаю, что история о многом молчит. Мы знаем героев, но мало знаем об их близких. Ну, то есть, когда-то, да, там советская публицистика и то, что тогда называли исторической наукой, конечно, порой пишут, и немало о родителях кого-то из тех, кого тогда принято было считать великими, которые на поверку оказались мерзавцами. Но, тем не менее, вот очень немного знаем, а эта часть истории – это та человеческая боль, из которой тоже соткан этот мир, и которая заслуживает разговора и размышления.
Дмитрий Петров. Книга «Родительский день». Написана в честь его сына Дмитрия Петрова, позывной «Леший». С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.